Глава 10. Сквозь зеркало.
«Слушай, ты не...» — начал Клей и осекся. «Если...» — он снова осекся. «Ты... не может быть... ну, это... неправда!» — тупо заявил он.
Габриэль смотрел ошеломленно, как бедолага, неожиданно попавший на острие кентавровой пики. Волшебник сбросил левый тапок и поднял ногу, чтобы Клей сам увидел черную корку на мизинце и безымянном пальце. «Не бойся, она не заразная. Проклятие отступника настигает только тех, кто слишком долго шастает по жути». Клею пришло на ум много всяких замечаний, по большей части включавших в себя слова «редкий мудак» и «обалдуй хренов», но он ограничился простым вопросом.
«Но и ради чего?»
«Ради чего я подвергаю себя опасности?» — уточнил Мук, надевая тапок и снова усаживаясь в кресло. «Видишь ли, для опытов мне нужны зараженные экземпляры, вот как Тьюринг. Мне надо понять, какие зелья вообще бесполезны, а от каких есть хоть чуть-чуть пользы, и разобраться, почему это происходит».
«Так попросил бы...»
Клей едва не сказал гнильцов, но вовремя поправился.
«Тех, кто уже заразился. Мы вот в Контове одного видели».
Волшебник пожал костлявыми плечами. «На их прокорм нужны деньги. А потом с людьми не обойдешься без чувств. Вот я расстроился из-за Тьюринга, а ведь он дерево. Между прочим, однажды ночью он меня едва не задушил». Мук печально улыбнулся. «Эх, привязался я к этому стервецу».
«А если против черногнили нет лекарства?» — спросил Клей.
«Вдруг ты только зря потратишь время и жизнь свою загубишь ни за что?» Печальная улыбка не сходила с лица волшебника. «Ну, у меня все равно нет иного выбора. Я полжизни угробил на поиски средства от этой проклятой заразы. Да только так ничего и не нашел. К тому же я холост и бездетен, а у тебя вот есть дочка».
«Да, но у вас обоих дочери», — сказал Мук.
«А у Матрика уже 5 или 6 детей. Между прочим, он король Агрии. А Ганелон...» «Ну, он Ганелон хренов, и этим все сказано». «А что я? Какую я по себе память оставлю? Ни семьи, ни друзей. Только вы, ребята. Что я такого особенного в этой жизни совершил?»
«Ну...»
Клей в отчаянии уставился на ящики, обклеенные рекламой с подмигивающей рожей Муга. «Ага, а вот эректильную дисфункцию я прям за горло взял», — фыркнул волшебник, изобразив, как он обеими руками сжимает воображаемое. «Воображаемый». Клей поспешно отогнал возникшую в уме картинку. «Нет», — сказал Мук. «Раз уж я всю жизнь положил на борьбу с этой заразой, так от нее и сдохнуть не жалко. Разумеется, если я не найду лекарства. А хотите горячего шоколада?» Клей раскрыл было рот, но тут же его закрыл. Эту тему можно было обсуждать долго, возвращаясь к одним и тем же заезженным доводам, а спорить с Мугом было бесполезно. Волшебник был упрям, как Бука в свой день рождения, взять хотя бы ту же черногниль, и с горем справлялся по-своему, странным образом. Габриэль поднял руку и сказал: «С удовольствием». Мук вскочил, налил воды из кувшина в медный чайник, повесил его над огнем и вытащил из шкафчика нечто, обернутое в тряпицу, как выяснилось, плитку черного шоколада. «Эй, а вы зачем ко мне явились?» — спросил волшебник, оглянувшись на друзей. «Только не говорите, что Матрик вас обоих пригласил на Совет Престолов, а про меня забыл».
«Чего-чего?»
— переспросил Клей. Волшебник отрезал от плитки кусок шоколада и начал толочь его в ступке. «Ну, совет же созвали из-за того, что Орда взяла в осаду Кастию. Говорят, будто всеми монстрами заправляет какой-то друин. Он пару недель назад явился в Пятипрестолье и потребовал встречи со всеми правителями Грандуаля.
«Друин?» – удивился Клей.
«А где встреча?» – спросил Габриэль. Мук перевел взгляд с одного на другого.
«Ага, Друин. Именует себя герцогом Крайнийским».
Клей выцепил языком помидорное семечко, застрявшее в передних зубах.
«А с каких пор в республике завелись герцоги?»
«Они не заводились», — сказал Мук. «По-моему, этот друин вообще не имеет отношения к республике. Точнее, он ее терпеть не может. Скорее всего, он именует себя герцогом ради грандуальских правителей. Носитель герцогского титула явно высокопоставленная особа благородных кровей, а потому заслуживает внимания. Это вам не какой-нибудь вульгарный верховный бог-император города, в прошлом называемого Касти?»
«Ну да», – пожал плечами Клей.
«А может, он просто мудак?» – предположил Габриэль.
«Все может быть», – рассмеялся Мук.
«Так вот, совет проведут здесь, в Агрии».
«И на совет приедут все правители Грандуаля?» – спросил Клей.
Волшебник кивнул. «Приедут те, кто сможет, а кто не сможет, пришлет своих посланников. И неважно, настоящий он герцог или нет, у него 100-тысячная армия монстров. И этого больше, чем достаточно. Ну и потом, когда еще посмотреть на живого друина».
«Что правда, то правда», — подумал Клей.
Сам он встречал нескольких друинов, но все они таились в жути. Друинов вообще было немного, их считали безобидными, а в человеческие поселения они не наведывались, потому что жители Грандуаля питали определенную неприязнь к бессмертным существам, которые относились к людям как к имуществу. Вдобавок, ходили слухи, что если смазать лысину друиновой кровью, то обрастешь роскошной шевелюрой, поэтому на друинов охотились все, кому не лень.
«А как ты думаешь, правители отправят войска в Кастию?» – с надеждой спросил Гэб.
Клей тоже затаил дыхание. «Если правители и правительницы Грандуаля решат отправить войска на битву с жуткой ордой, то он, наверное, сможет вернуться к Джинни».
«Не загадывай наперед, Купер», – велел он себе. «Пока поднимут войско, пока оно переберется через жуть, это ж сколько месяцев пройдет. Подумать страшно. Полгода, не меньше. А как долго продержится Кастия?»
«Не знаю», — ответил Мук и на вопрос Габриэля, и на невысказанные опасения Клея. «Агрия с Картеей враждуют. Нормерия держится особняком, а северяне не могут разобраться между собой, не то что с определенными государствами». Он отсыпал шоколадный порошок в две кружки. «А фантрийцы? Между ними и кромешной жутью весь Грандуаль. По слухам, русалы участили набеги на фантрийское побережье».
«Селки, что ли?»
«Ну, русалы красивее», — пожал плечами Мук.
«Не то чтобы очень», — сказал Клей.
Когда чайник засвистел, Мук снял его с огня, разлил кипяток по кружкам и начал помешивать шоколад. «Кстати, вы мне так и не ответили, что привело вас в мою скромную обитель». Клей посмотрел на Габриэля, который старательно разглядывал звезды над вторым этажом башни, и вздохнул.
«Значит, снова мне отдуваться».
«Мы идем в Кастию».
Дзинь-дзинь-дзинь. Звяканье ложки смолкло.
«Что? В Кастию? Ради мерзлой преисподней? Что вы там забыли? Кастию же вот-вот сотрет в порошок жуткая орда, какой не бывало с самой войны Возрождения».
«Ну да, только там Габриэлева дочка».
Волшебник помрачнел.
«Ах, вот оно что».
«Потому мы и...» Клей сглотнул.
«Да говори уже, Купер».
«В общем, мы хотим собрать банду, если получится». Он умолк, ожидая возражений Муга, мол, дела не позволяют, надо же кому-то продавать филактерии, искать несуществующее средство для исцеления черногнили, приглядывать за зверями в клетках, да и стар он уже, лучше медленно подыхать дома, чем таскаться по чащобам, где за каждым кустом прячутся злобные монстры. Из всех возможных причин для отказа Мук, наверное, выберет именно эту. Впрочем, Клей его нисколько не винил. «Отлично!» — вскричал волшебник. «Нет, я не про розу». «Ох, Гэп, это ужасно, просто ужасно. А вот собрать сагу...» «Это ж здорово! Снова все вместе, как в старые добрые времена!»
«Значит, ты не против?» — спросил Клей.
«Нет, конечно, я с вами! Или я вам не друг?» Клей замялся, припомнив свой резкий отказ на предложение Габриэля.
«А как же твои опыты?»
«Они никуда не денутся. Вот вернемся, я снова ими займусь. Нам же надо выручать Розу. Да и потом, мне теперь черногниль не страшна», — он поглядел на смущенные лица Клея и Габриэля. «Шучу, шучу. Или, по-вашему, шутка неудачная? Что ж, вам виднее. В общем, я с вами». Он подошел к Габриэлю и протянул ему кружку. Клей, учуяв аромат горячего шоколада, пожалел, что вовремя не поднял руку. «За сагу!» – провозгласил Мук, чокнулся с Габриэлем и поднес кружку к губам, но тут в дверь громко постучали.
«Какие увы ж делы к хозяину!» – прошепелявил Стив сквозь кольцо в зубах.
За дверью кто-то неразборчиво переговаривался, а потом знакомый голос произнес:
«Аркандий! Мук, ты дома, приятель? Открывай, это Кэл!»
Клей с Габриэлем в ужасе переглянулись. Мук бросился к двери. «Келорик, погоди, я сейчас!» Клей запоздало зажал волшебнику рот и прошептал на ухо:
«Мы хотели забрать Габов меч у Кэлла, а он нас чуть не убил».
«Веленкор? Откуда у Келорика Веленкор?» – удивился Мук.
«Потом объясню», – торопливо сказал Клей, заметив, что Габриэль собирается с духом.
«У тебя гости, что ли?»
– приятельским тоном поинтересовался Келорик из-за двери.
«Никак Пузачёс и Гэб заглянули на огонек? Давай, открывай, мы все и обсудим по-дружески».
Стив снова осведомился.
«Какие вы ж делы к...»
Дверь содрогнулась от мощного удара. Дверной молоток тут же растерял всю вежливость.
«Сволочь! Да как ты шмеешь меня!»
Еще один тяжелый удар сотряс дверь, и Стив умолк.
«Мок!»
Дружеские нотки исчезли из голоса Келорика быстрее, чем вино из дырявого бурдюка.
«Открывай немедленно!»
Волшебник вырвался из рук Клея и метнулся к соседнему столу, где на куске темного бархата лежал хрустальный шар, в котором мельтешила белесая муть. Мук отставил кружку и коснулся шара. Белесый туман превратился в лиловую дымку, на миг проступило какое-то изображение и тут же пропало, снова сменившись дрожащей хмарью. «Я его купил у ведьмы, что до меня здесь жила», – торопливо объяснил волшебник, раздраженно шлепая по шару. «Проклятая штуковина работает через раз, сил нет никаких. Прямо хоть начинай книги читать». Он уткнулся носом в стеклянную поверхность, неразборчиво пробормотал какое-то заклинание, потом выругался и снова хлопнул по шару. «Вот же долбаная хрень!» Внезапно в шаре возникла четкая картинка, и в животе у Клея похолодело, как у путника, столкнувшегося с медведем. Келорик, облаченный в чешуйчатые доспехи и плащ, подбитый черным мехом, стоял на пороге в окружении 16 стражников, громил вооруженных до зубов. Один из стражников, настоящий амбал с зажженным факелом и тяжелой кувалдой в руках, подступил к самой двери. Бронзовый дверной молоток был расплющен в лепешку. «Ох, бедный Стив!» – простонал Мук. «С каких это пор Келорик заделался такой сволочью?» У Клея зародилось подозрение, что посредник, едва появившись на свет, уже задал жару повитухе, но сейчас размышлять об этом было некогда.
«Надо уносить ноги.
Здесь есть черный ход? Или тайное подземелье?»
Клей озабоченно огляделся, но ничего такого не обнаружил.
«Как нам отсюда выбраться?»
Волшебник на миг задумался, а потом кивнул. «Ну, есть способ, только это рискованно».
«Только это рискованно».
На памяти Клея Мук произносил эти слова раз 100, если не больше. Как правило, они предвещали блистательный провал, но иногда волшебнику удавались настоящие чудеса. Клей шумно выдохнул.
«Говори, не томи».
«Вы бегите наверх». Мук кивнул на полуразрушенный второй этаж. «Я тут кое-какие вещички соберу». Первым делом он схватил хрустальный шар, торопливо обернул его в бархатный лоскут и сунул в сумму. Потом туда же отправились всякие пузырьки и фиалы. Мук швырял их небрежно, не опасаясь, что они разобьются.
«Идите уже!» – поторопил он друзей. «Я сейчас!»
Клей бросился к лестнице, Гэбриэль за ним. На втором этаже Клей огляделся в поисках выхода. Над проломленной крышей башни расстилался сверкающий ковер небес, усеянный яркими звездами. В их сиянии Клей увидел узкую кровать у стены, еще одну книжную полку, прикроватный столик и никакого пути к бегству. Даже окна были слишком высоко под остатками крыши. Гэбриэль, разинув рот, уставился в ночное небо.
«В чем дело?»
Клей посмотрел наверх, ничего особенного не заметил и спросил Гэба.
«Чего ты там не видел? Небо? Звезды?»
«Это не звезды», — прошептал Гэбриэль.
«А что ж, по-твоему...»
«Не звезды», — сообразил Клей.
«Пауки. Тысячи, десятки тысяч сияющих пауков, членистоногие созвездия, рассыпанные по тверди невидимой паутины».
Клей оцепенел, охваченный таким же парализующим первобытным страхом, как и Гэбриэль.
«Нет, кто бы мог подумать», — скользнула ленивая мысль. «Мы ведь когда-то не побоялись сразиться с драконом, да еще и выпытывали у него, как половчее надрать ему задницу, а сейчас трясемся перед паучками-светлячками».
Любопытные пауки стали подбираться поближе. Клей старательно, не обращая на них внимания, окликнул Муга.
«Эй, где ты там?»
«Уже иду!»
Клей поглядел на первый этаж, где волшебник продолжал запихивать в заколдованную сумму всевозможные предметы первой необходимости. Посох, волшебную палочку, жезл, кинжал, осыпанный самоцветами, ониксовую статуэтку кошки, полдесятка шляп, стопку книг, курительную трубку, две бутылки бренди, пару стоптанных тапок. Что-то оглушительно затрещало, будто надломился древесный ствол, и дверные створки прогнулись. В тот же миг сотни пауков, привлеченные шумом, начали спускаться с развалин крыши, что несколько выбило Клея из колеи. Какая-то часть его сознания по-прежнему считала пауков звездами, поэтому истерически вопила, что небо рушится. Неимоверным усилием воли он подавил желание блевануть, хотя... причин было больше, чем достаточно, и заорал во весь голос: «Мук!»
«Да иду я!» — крикнул волшебник, выпуская из клеток тварей, зараженных черногнилью.
Как только слон размером с собаку помчался к двери, Мук произнес одно единственное слово, взмахнул рукой, и под самой большой стеклянной ретортой вспыхнул огонь. Волшебник выплеснул в сосуд пузырек красной жидкости и стремглав сбежал по лестнице на второй этаж. Увидев испуганного Гэбриэля, Мук перевел взгляд вверх.
«А, вы познакомились с моими питомцами?»
«С питомцами?» — ошарашенно переспросил Гэб. «Мук, это же пауки!»
«Ну и что? От них вреда никакого. Ну, почти. Меня один укусил, и я на неделю превратился в невидимку. И все бы хорошо, только в лавку за едой ходить неудобно. Между прочим, они питаются летучими мышами». Он вручил Гэбриэлю свою сумму. «Подержи-ка».
Мук залез под кровать и вытащил оттуда зеркало почти в человеческий рост.
«Это начал Габриэль. «Ага, то самое», — оборвал его волшебник. «Надеюсь, еще работает». Он осторожно ткнул пальцем в поверхность зеркала, будто проверяя, разогрелась ли похлебка. От прикосновения по зеркалу пошли круги, исказив отражение озабоченных физиономий Клея и Габриэля. Вообще-то зеркал было два, и оба зачарованы. В одно зеркало можно было войти, а из другого выйти, как бы далеко они ни находились. В свое время с помощью этих зеркал банда спасла агрийскую принцессу Лилит, на которой потом женился Матрик. Когда ей исполнилось 18 лет, ее похитил поклонник, захудалый аристократ, возмечтавший стать королем. Бойцы саги прошли сквозь зеркало в комнате служанки и попали в королевскую опочивальню, как раз когда аристократишка пытался лишить принцессу ее драгоценной непорочности. Короче, успели вовремя, иначе принцесса не смогла бы той же ночью одарить этой самой непорочностью Матрика. Дверь в башню разлетелась в щепки. Громилы Келорика, возглавляемые Амбалом с Кувалдой, протиснулись внутрь. Мук покачал головой. «Тьфу, да я так надеялся!» Тут полыхнуло пламя, стеклянная реторта взорвалась, на первом этаже заклубилось облако ярко-оранжевого дыма. «Лезьте быстрее!» — лихорадочно тыча в зеркало завопил волшебник. «Что это было?» — спросил Гэб, прикрывая рот, чтобы не вдыхать едкий дым, от которого щипало глаза, а ноздри полнились густым сладким запахом подгнивших фруктов. «Филактерий, да скорее же, бегите!» — орал Мук, перекрывая надсадный кашель и звон разбитого стекла, доносившегося с первого этажа. Пока остальные мешкали, Клею пришлось лезть сквозь зеркало первым. Он тряхнул головой, мысленно обозвал себя дураком и прыгнул в раму, будто сиганул с высоченного утеса.